Говорит радио «Свобода». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 27 мая. В этом выпуске.
Подходит пехота к украинским позициям и ее уничтожают. Они подходят для того, чтобы определить, где есть рубеж защитников. Дальше включают их артиллерия, массированно обстреливают наши позиции. Потом танки, потом опять пехота и так по кругу.
Битва за Северодонецк в Луганской области.
С начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовят соответствующее инженерное сооружение. Возводится даже не первая, не вторая, а третья линия обороны. Военные аспекты указывают на намерение Российской Федерации удерживать эти территории.
Россия пытается закрепиться на оккупированных территориях.
Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то всего в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти три месяца, прошедшие с начала
войны. Приморские депутаты от КПРФ выступили против войны.
В 99% приборов за основные функции отвечают импортные элементы, которые импорта заместить не удалось. Как мы видим, судя по приборам там последних годов производства.
Импортные чипы в российском вооружении.
Причина смерти была, что его расстреляли. Нужно ждать официальных документов. То есть то, что пули достали, это есть. Да? Но я тоже не могу сейчас писать, говорить. Какая пуля была первая? Там она была не одна.
Фильм погибшего в Мариуполе литовского режиссера Квидаравичуса показан в Каннах.
Вы говорите, что война у них отняла. Она отняла у них вот это, чувство какой-то базовой прочности мира. Она принесла чувство возможности внезапной смерти. Как вам такое детство? Это дети военного времени.
Дети военного времени. Писательница беседует с российскими детьми. Подробнее об этих темах в ближайшие полчаса. На востоке Украины российские войска продолжают наступление, пытаясь захватить оставшуюся под украинским контролем часть Луганской области. Они атакуют с трех сторон, пытаясь окружить украинские подразделения, обороняющие соседние города Северодонецк и Лисичанск. По данным украинских властей, Россия сосредоточила в этом районе до 25 батальонных групп, создавая местами значительное тактическое преимущество в численности над украинскими силами. С позиции в Луганской области командир батальона «Свобода» Петр Кузик рассказал в программе Игоря Севрюгина в прямом эфире «Настоящего времени» о соотношении сил на фронте, российской тактике и ожидании оружия от стран НАТО.
У вас ситуация...
Собственно, ситуация тяжелая, потому что враг концентрировал беспрецедентные силы и средства в этом направлении, очень масштабные артобстрелы, и они уничтожают жилые дома с кварталами целыми. Тактика одинакова. Подходит пехота к украинским позициям, и ее уничтожают. Они подходят для того, чтобы определить, где есть рубеж защитников. Дальше включают их артиллерия, массированно обстреливают наши позиции, потом танки, потом опять пехота, и так по кругу, пока они не перемолут передний край защитников. Дальше нашим защитникам нужно маневрировать. Они отходят, ищут новое укрытие от артобстрелов, укрепляются в новых позициях. Поскольку у них есть преимущество в артиллерии на этом направлении, в авиации у них преимущество, в танках, да и в живой силе, они активно ее используют, это преимущество давят. Поэтому ситуация, если говорить, очень сложно, но пока контролируема. Держатся вооруженные силы Украины, подразделения Нацгвардии, добровольчие батальоны, все мужественные выдерживают атаки и навалы, но это вопрос механики и вопрос математики. Потому что соотношение артиллерии 1 к 50, также и в танках, также и в живой силе, и в авиации мы вообще. Поэтому очень сложно удерживать эти позиции, они уничтожаются. Они не могут взять город в понимании атаковать его, но перемолоть артиллерии, перемолоть шаг за шагом, это сейчас происходит. Вот уже на сегодняшний день и до этого постоянно было. И также они делали в Рубежном. Они не взяли город, они просто его уничтожили, стерли с лица земли. Сейчас на месте Рубежного куча строительного мусора, и тоже ждет и Северский Донец, тоже ждет и Лисичанск, если с нашей стороны не будет исправлена эта ситуация, не будет паритета в артиллерии, в авиации, в танках, собственно, эти города будут уничтожены.
А как можно исправить вот этот паритет, вы сказали, 1 к 50 в технике российской армии сейчас превосходит? Необходима техника в первую очередь?
В первую очередь нужны контрбатарейные системы, вот эти, которые нам обещали заграничные партнеры, которые с дальнего расстояния очень точно могли бы уничтожить батарею противника и более-менее паритетно в небе возобновить, или истребители в должном количестве, или противовоздушная система обороны, которая прикроет нашу артиллерию. Нам очень нужна паритет в артиллерии. Это единственное, чем враг может сейчас, и он знает это, и он это использует. Это серьезнейшее преимущество в артиллерии, в боекомплекте к артиллерии. Это война как раз артиллерии, авиации и танков. Пехота сейчас, украинские подразделения, они мужественно сдерживают этот поток артиллерийских обстрелов, ракетных обстрелов, их пехоты. Но они ее используют исключительно при контакте определить наши позиции. Доходит пехота, завязывается бой, они, как правильно, убегают, и тогда идет вход артиллерии. Вот такая их тактика на сегодняшний день. Я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы ускорилось сроки поставки. Я понимаю, что наша задача сейчас как раз выдерживать, пока Украина не насытится этим вооружением и даст достойный ответ, и мы перейдем дальше в наступление от оборонительной войны. Но я бы очень хотел, чтобы это ускорилось, потому что и мое подразделение несет потери, и соседние несут потери. И для нас, знаете, если оккупант не считает своих людей, то для нас это не расходный материал. И для нас потеря танка или другого вооружения — это не так важно, как потеря бойца.
Игорь Севрюгин беседовал с командиром батальона «Свобода» Петром Кузиком. Война может быть долгой, предупреждает военная разведка Украины. В интервью ведущей «Кремреалия» Анжелики Руденко Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заявил, что Россия планирует остаться на юге страны надолго. Об этом свидетельствует разворачивание мощной группировки на оккупированных территориях.
На сегодняшний день мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону, готовят соответствующее инженерное сооружение. Возводится даже не первая, не вторая, а третья линия обороны. Военные аспекты указывают на намерение Российской Федерации удерживать эти территории. Задача окружить нашу группировку на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей не выполнена. Но мы видим, что Путин не отказывается от своих планов. Эта война затягивается. Насколько она будет затягиваться, будет это сентябрь или октябрь, или это будет до конца года, это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от помощи, которую нам оказывают.
С Вадимом Скибицким беседовала Анжелика Руденко. Напоминаю, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В России, в Приморском крае, несколько депутатов от КПРФ местного законодательного собрания составили обращение президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую специальную военную операцию и вывести войска с территории Украины. Обращение на заседании регионального парламента зачитал депутат Леонид Васюкевич. Ведущий заседания пытался его перебивать, но Васюкевич дочитал обращение, а другой депутат Геннадий Шульга выступил в его поддержку. Запись этой части заседания публиковало местное издание «Ньюсбокс-24».
Сегодня последнего заседания, где мы приняли комплекс мер поддержки семей погибших военнослужащих, от группы депутатов составлено следующее обращение президенту Российской Федерации. Здесь 7 предложений. Уважаемый президент, обращаюсь к вам.
Леонид Юрьевич.
Группа депутатов законодательного собрания.
Леонид Юрьевич, вы меня слышите?
Несколько дней назад на очередном заседании Генерального собрания мы приняли комплекс мер поддержки семей военнослужащих погибших, получивших ранения в ходе военной операции. Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти 3 месяца, прошедшие с
начала военной операции, раз мы обсуждаем
повестку дня. Военным путем достичь успеха невозможно. Продолжение военной операции приведет к неминуемому лечению количества погибших и раненых военных служащих. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации.
Юрьевич, я вам делаю предупреждение.
Мы требуем прекратить.
Вы вышли из повестки, из регламента.
Леонид Юрьевич, нарушаете регламент, выступаете без разрешения председательства.
Депутаты Васюкевич, Кочубова, Сустав, Шульга.
А вы должны его слушать. Это раз. Во-вторых, Олег Николаевич, например, не депутат законодательного собрания, но у него в повестке почему-то 1.5 часа. Я не против, выступайте, мы вас с удовольствием послушаем. Но депутат Васюкевич тоже имеет право выступить.
Значит, регламент, да? И если регламент законодательного
собрания... 2 минуты ничего не изменит, можно продолжать.
Добавлю, губернатор Приморского края Олег Кожемяка, который выступал перед депутатами, потребовал вывести из зала Васюкевича и Шульгу. Эти действия порочат российскую армию наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник, цитирует Кожемяка, Коммерсант. Депутаты законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса на текущем заседании. Глава местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев назвал действия депутатов демаршем, а также заявил, что они порочат честь КПРФ такими заявлениями. Конец цитаты. Он пообещал дать оценку действиям депутатов и принять самые жесткие меры. Продолжаем информационный дайджест «Время свободы». До российского вторжения в Украину Павел Кощук был популярным украинским автомобильным блогером. Его YouTube-канал «Инфокар» насчитывал 700 тысяч подписчиков. Теперь он не только снимает тест-драйвы автомобилей, но и разбирает на камеру трофейную российскую военную технику. После того, как в прицеле брошенной под Киевом боевой машины «Десанта» и в беспилотнике «Орлан» он обнаружил французские матрицы для тепловизоров, Кощук призвал к международному расследованию того, как западные электронные компоненты попадают в руки российской армии. Радио «Свобода» изучило сайты закупок и обнаружило, что такие матрицы в 2021 году закупала НИИ, входящая в структуру Ростеха. Поставщики матриц в документах закупок засекречены. Вскоре после начала войны с Украиной ЕС ввел против Ростеха новые санкции, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве при закупках этим НИИ импортной электроники. Импортная электроника в российской военной технике умудряется соседствовать с технологиями полувековой давности. Почти 700 тысяч просмотров набрало видео Павла Кощука с распаковкой российского комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», найденного украинскими солдатами в Киевской области. Этот комплекс входит в комплект «Ратника» боевой экипировки так называемого «Солдата 21 века». Она появилась в 2011 году и включает в себя современные средства защиты, систему ночного видения и даже способна, цитата, отслеживать психофизическое состояние военнослужащего. Опытно-конструкторские работы по созданию, как говорится в Википедии, не имеющего аналогов комплекса велись десятками российских оборонных предприятий. Некоторые компоненты системы вызывают у Павла Кощука усмешку по своему виду, они больше ассоциируются не с солдатами будущего, а с угловатой и громоздкой продукцией советской оборонки 70-80-х годов. Некоторые, но не все. Например, для подключения проводов используются немецкие штекеры фирмы Fisher, а корпус командирского планшета и его батареи аналогичны продукции немецкой фирмы Leica и ряда других компаний. С Павлом Кощуком побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Первое, что порадовало, это то, что в 99% приборов за основные функции отвечают импортные элементы, которые импорта заместить не удалось. Как мы видим, судя по приборам там, последних годов производства даже. Конечно же, с другой стороны, принцип работает и хорошо, он тоже никуда не девается, и с этим тоже нужно согласиться. Иногда очень смешат вот, качество исполнения микросхемы в серьезных приборах, которые, судя по отчетам в интернете от российских компаний, там стоили бюджету там, чуть ли не миллиарды, а делали их, похоже, студенты на втором курсе. Ну, так выглядят, по крайней мере, микросхемы.
То, что не удалось импорта заместить, это в основном касается, в первую очередь, электроники, правильно я понимаю? Или это и какие-то другие компоненты, типа оптики?
Да практически все. Сама компонентная база электроники, вся импортная, ну то есть никакие там резисторы, практически ничего не производится. Из этих резисторов некоторые приборы собирают наши соседи самостоятельно, но когда речь доходит до каких-то серьезных более решений технических, да, то все это все равно разрабатывается и приобретается за границей.
Вы ведь, насколько я понимаю, изучали и украинскую технику. Она сильно отличается от российской в лучшую или в худшую, может быть, сторону?
Есть хороший кейс. Когда мы рассматривали тепловизионный прицел из вот этого хваленого комплекса «Ратник», то от наших российских подписчиков получили массу претензий в стиле «А вот вы сами там, хохлы, покажите, что вы умеете, а то сами тоже ничего не производите. И как бы ответ тут вполне понятен. Во-первых, мы, по крайней мере, не заявляем, что мы все делаем сами. Не меняем корпуса на импортных приборах, набивая на них свои названия. Это раз. Второй момент. Если мы говорим о той же тепловизионной оптике, у нас есть замечательный производитель Archer. И вот берешь в руки, видишь вещь, как говорится. И качество сборки, и производство, и надежность, и продуманность. Хотя да, тепловизионные матрицы сами также импортные.
В Фейсбуке вы призвали к международному расследованию того, как французские термосенсоры попали в российский дрон Орлан-10, причем выпущенный совсем недавно в этом году. Как вы думаете, поможет ли такое расследование, если бы оно было проведено, закрыть те лазейки, которые сейчас существуют для поставок современной электроники двойного назначения в России?
У меня недавно пришло понимание необычное этой ситуации. Изначально я думал, что все должны решить какие-то там судебные разбирательства, санкции и так далее. Но когда мы начали пытаться считать деньги производителей европейских, к примеру, да, которые продают что-то России, то получилось, что заработок с такой торговли, он на самом деле ничтожен в мировых масштабах. Ну, то есть какие-то там небольшие микросхемы, к примеру, для тех же беспилотников, они стоят, ну, пусть по $100. Даже при небольших тиражах это абсолютно незаметные суммы. И тут вопрос, который должен начать волновать европейских производителей, это имидж, который намного дороже у них, да, чем то, что они получают от россиян. Хотя, я думаю, там вопрос не в деньгах был, а в каких-то других условиях и преференциях, которые, возможно, как мне кажется, европейские страны получали взамен на доступ к технологиям. Потому что тут речь, на самом деле, не об огромных деньгах вовсе.
С Павлом Кощуком беседовал мой коллега Марк Крутов. В конце марта в Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Квидаравичус. Он снимал в осажденном российскими войсками городе документальный фильм. После его смерти под руководством жены Мантаса Анны Белобровой «Мариуполис-2» был смонтирован и показан на Каннском кинофестивале. Это первый полнометражный фильм о войне, который идет сейчас в Украине. Квидаравичусу было 45 лет. Он снял 3 фильма, среди которых был и документальный «Мариуполис», представленный в 2016 году на Берлинале. Это был портрет города, который пережил оккупацию сепаратистов, но был освобожден. После нападения России на Украину в 2022 году Квидаравичус решил снять продолжение. «Мариуполис-2» — рассказ о жизни во время оккупации. Зарево взрывов, грохот разрывающихся бомб, канонада выстрелов и люди, прячущиеся в доме молитвы, которые готовят на костре еду, хоронят близких и молятся. В картине немного шокирующих кадров, но это страшный документ военного времени. Анна Белоброва рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Серебряковой о последних днях жизни ее мужа, тех самых днях, когда создавался фильм.
Мы уже собирались уезжать. Мы закончили съемки, насколько это было возможно в той ситуации. И так как у нас забрали машину перед тем российские солдаты. И когда вернулся волонтер, которым мы въехали в Мариуполь, мы решили ехать с ним. Была бомбежка, прилеты были. Этот мужчина, он не смог других людей забрать с нашей церкви. Мы с Мантасом попросили, чтобы люди с нами тоже уехали. Мы переехали в другой район, который был поспокойней, и остались там на ночь, чтобы на следующее утро он смог забрать людей своих, и мы смогли все уехать. И как раз-таки на следующее утро Мантас пошел ему помочь собрать людей, но меня с собой Мантас не взял. Они надеялись, что, может, какую-то легковую машину они найдут где-то по соседям. Мантас говорит: зачем ты со мной пойдешь? И потом я уже весь день очень беспокоилась. К вечеру уже можно в этом районе было даже на соседней, если в церкви невозможно было выйти на соседние улицы далеко, ты не знаешь, что там происходит. В том районе можно было выйти на прилегающие какие-то улицы и повыглядывать, посмотреть. Я уже выйду, посмотрю, нету уже. К комендантскому часу близится, ну, так зашла, и в этого водителя мать беспокоится, и люди сидят беспокоиться, которых с церкви забрали. И решили, ну, ладно, ну, взрослые, они взрослые, значит, может, к комендантскому часу не успели, может, где-то пересидят. Ну, на следующее утро вернулся этот водитель с людьми, Мантас не вернулся. Я сказала, что я никуда не поеду без мужа и побегу его искать. Вот так я искала его 5 дней.
Его взяли в плен или как? Что случилось?
То есть, со слов свидетеля, их задержали вместе с людьми. Все неясно, и все со слов свидетеля, ну, очень относительно. Ну, якобы Мантас там что-то хотел сфотографировать и как-то увидели, но там это все очень неясно. У Мантаса был только телефон с собой, который он потом выбросил. Ну, в общем, их задержали. Держали в каком-то здании всю ночь. И на утро до выяснения обстоятельств, то есть семьи выпускают, этого водителя отпускают, Мантаса не отпускают. Но дело в том, что у Мантаса литовский паспорт еще. А если литовский паспорт, значит, сразу ты враг народа становишься, ты перестаешь становиться гражданским.
А у Мантаса уже была сломана рука.
Я еще жду заключения криминалистов, потому что травмы у него по предварительным заключениям. Может быть, что эти вот переломы как раз-таки, они были уже посмертные. То есть я не могу сейчас утверждать, не опираясь на официальную бумагу, я не криминалист. Да, были повреждения, но причина смерти была, что его расстреляли. То есть очень много не сходится как-то. Нужно ждать официальных документов. То есть то, что пули достали, это есть, да, но я тоже не могу сейчас писать, говорить, какая пуля была первая. Там она была не одна, много было на вылет.
С Анной Белобровой беседовала Наталья Серебрякова. Детская писательница Юлия Ковалева уже 13 лет живет в Норвегии. В 2015 году вышел первый роман «Дети ворона» из серии «Ленинградские сказки». Герои Яковлева и маленькие ленинградцы переживают сталинские репрессии, войну и блокаду, теряют близких людей, быстро взрослеют и, кажется, многое понимают быстрее взрослых. «Ленинградские сказки» Яковлева писала, основываясь на документальных свидетельствах, письмах и дневниках. Получилось правдоподобно. По словам Яковлева, пережившие репрессии и войну старики хвалили ее за то, точность описания их переживаний и эмоций. Сегодня Россия снова ведет войну, и Яковлева вдруг поняла, что вымышленные герои сошли со страниц ее романов, с ними можно поговорить и зафиксировать, что они думают, чувствуют, как справляются с этой исторической эпохой. За 2 месяца войны писательница поговорила с десятками детей в России в возрасте от 5 до 17 лет. Она не ведет аудиозаписи, лишь делает пометки на листе бумаги. Ее работу нельзя назвать научной. Она и не претендует на то, чтобы быть социологом. Она писатель. «Война — это катастрофа для всех». Корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов-Кассия обсудил с Яковлевой ее впечатления от бесед с детьми.
Базовое чувство, которое ребенку должно быть, по идее, гарантировано, чувство защищенности, чувство предсказуемости мира, чувство понятности мира, это у российских детей отнято войной. Об этом они говорят, кто-то более прямо, и кто-то сумел это понять в себе и рассказывает об этом прямо, о той тревоге, которую они испытывают. Понимаете, тревога — слишком мягкое слово. Это новое совершенно чувство, чувство мира теперь открытого для беды. И это не описать другими словами. Это вообще, мне кажется, очень трудно описать это чувство. Это просто чувство, что несчастье теперь может прийти в любой момент. Мир открыт для несчастья, мир открыт для беды, мир открыт для горя и несправедливости. Да, это не бомбежка. Да, это не то же самое, что оторвало ноги снарядом. Да, это не то же самое, что вражеская армия пишет мелом на доске в вашей школе. Ты по-прежнему ходишь в школу, у тебя есть мама и папа, иногда и бабушки тоже есть, и дедушки, и друзья на месте вроде бы. Хотя не у всех. Война принесла свои ссоры, война принесла новые дружбы. Но вот это чувство, что мир понятен и прочен, оно ушло.
Я говорил с учителями, которые заставляли там проводить эти уроки пропаганды, и мне эти учителя говорили, что нашим детям, по-моему, вообще все пофиг. У них свои какие-то дела, у них там пубертат вот, и прочее.
Говорили, мне тоже родители говорили, ну, говорят, поговорите, не знаю, что вам расскажут. Он вообще нигде не ходит, ничего не думает, в голове у него желе. Мой ответ такой, дорогие мои родители, дорогие мои взрослые, жизнь, которую ведут ваши дети, жизнь, которую вы думаете, что ведут ваши дети, это две очень разные жизни. Конечно, им не пофигу. Они могут думать, что да, война идет далеко. У многих детей нет никаких знакомых в Украине. Для них нет никакой связи с этой страной. Есть такие, у которых есть, и, конечно, это в миллион раз больнее. Хорошо, давайте возьмем ребенка, для которого Украина ничем не отличается от любой другой далекой страны, допустим. Как же им не пофигу? Вот ребенок говорит, закрыли Инстаграм, а все мои друзья были в Инстаграме, у меня нет их номеров телефона. телефона. Вот я теперь сижу один. Понимаете, закрылись вот эти социальные сети. Это огромная потеря для детского, так сказать, мира. И это потеря не на уровне «ха-ха, посмотрели контенты, видосы посмотрели смешные». Это их друзья, они отпали. Потом есть дети, понимаете, у которых вот эти вот виртуальные друзья были в Украине. То есть они есть в Украине. Вот сейчас ребенок говорит мне. И каждый раз я пишу, и пока он мне не ответит, я боюсь. Это реальность, которая пришла к нашим детям, что твой друг может погибнуть, что твой друг не отвечает на СМС не потому, что он с тобой поссорился или вы как-то там разные мнения у вас в игре в Майнкрафт, а потому что его больше нет в живых. У нее распад реальности полный происходит. Она говорит, я еду в автобусе, светит солнце, а я думаю, а ведь, наверное, мои друзья, они, может быть, сейчас уже мертвы. Это вот реальность детей, на которых не падают бомбы, которые не бежали из дома, хватав сумки в другую страну. Вы говорите, что война у них отняла? Она отняла у них вот это, чувство какой-то базовой прочности мира. Она принесла чувство возможности внезапной смерти. Как вам такое детство? Называю своими словами, это не преувеличение, это дети военного времени.
А кто эти дети, с которыми вы поговорили, из каких они семей? Все равно же дети, они обычно транслируют взгляды родителей, ну, по крайней мере, на политические какие-то события происходящие, да?
Я должна возразить против поставленного вами вопроса. Мне кажется, списывать войну на то, что это война армии, набранной в провинциальной России, в холустной России, война нищих, это неправильно. Люди разные. Есть хорошие люди, есть испорченные люди. Именно дети, они, если воспользоваться словами Набокова, они ближе к тому образу человека, которым его задумал Бог, а не каким его сделала жизнь. И поэтому, я думаю, было бы очень неправильно эту войну и детей, говорящих об этой войне в России, как-то определять социально. Я не нашла ни одного ребенка, который бы сказал, да, это правильно, давайте убьем их всех, и вот это будет хорошее решение вопроса. Были дети растерянные, были дети, которые очень напряженно ищут ответ. Были примеры, когда ребенок говорит, вот мои родители думают так-то, я думаю по-другому. Да, конечно, дети транслируют, потому что дети зависят от взрослых, дети уязвимы, они не в позиции силы по отношению к взрослому. Взрослый может заставить. Взрослый может сказать, я твоя мама, поэтому сделай так, как я тебе сказала. Так же может сделать учитель, так же может сделать директор школы. Мы взрослые. Мы для них все-таки позиция власти. Мы находимся на позиции вот авторитета сверху для них. В любом случае, какие бы сомнения их не обуревали, мы можем их заставить. И поэтому, разговаривая с детьми, я поняла одну вещь, которую я не очень понимала раньше, и которая сейчас для меня кажется кристально ясной. Пропаганда, которую развернуло российское государство, это преступление против детей. Это форма насилия. Почти все дети не могут позвать на помощь сами, когда над ними совершается насилие. И насилие может принимать разные формы, в том числе домашнее насилие. Когда мама своего ребенка обрежает в гимнастерку и дает ему в руки игрушечный автоматик, и он позирует на параде в виде маленького солдатика, это насилие. Потому что у ребенка нет своего мнения на этот счет. Мама не воспитывает этим самым патриота. Мама делает со своего ребенка дрессированного зверька. Когда подростков выстраивают буквой «З», это тоже насилие. Потому что редко какой подросток может осмелиться пойти против давления коллектива, против давления взрослых педагогического коллектива, выдержать давление родителей или выдержать давление страха за родителей. Вот этот страх за родителей, вы знаете, об этом говорит чуть ли не каждый ребенок. Я отвечаю за своих родителей. Я удалила все аккаунты, говорит девочка, потому что я отвечаю за своих родителей. Я не говорю об этом в школе, говорит ребенок, потому что я боюсь за родителей. То, что происходит с нами, это насилие. Это насилие против детей. Пропаганда — это преступление.
Беседой Сергея Хазова-Косея с Юлией Яковлевой мы завершаем информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Михаил Косторов, автор ведущий Валентин Барышников. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».